Бишкекте кечки саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 30 декабрдагы кечки уктурларды улантабыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта 2018 жылда адам укугуна байланыштуу окуялардын жыйынтыгын чыгарабыз.
Рада сказать, что в этом году в сфере прав человека не были такие.
Кубануу менен айта турган жагдай, быйыл 2017 жылдагыдай сөз эркиндигин, маалымат каражаттарынын эркиндигин чектөө болгон жок.
Ошондой эле 2018 жылда экономика кайсы нукта болду деген суроого жооп издейбиз, толкундан алыстабай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга токтосун Шамбетов кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мамлекеттик бажы кызматынын коррупцияга шексин алып жаткан мурдагы башчысы Адамкул Жунусовду 2019 жылдын 4 февраля чейин камакка алуу чечими чыкты. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматкери Сүйүта Сооурбаева кабарлады. Маалыматка ылайык, Адамкул Жунусовдун ден соолугу начарлап, №1 шаардык ооруканага жаткырылган. Ага 29 декабрда көчмө сот уюштурулду.
Судья менен кечинде выездной кылыштыр, эме кетчи, тиги учет больница выездной болуп, до 4 февраля следствие бүткөнгө чейин башкы чарасын караштыр.
Жунусов, Адамкул Жунусов 28 декабрда Кыргызстанга алып келинген, 10 декабрда Азербайжандын соту аны Кыргызстанга экстрадиция кылуу жөнүндө чечим чыгарган. Декабрдын башында Азербайжандын Новая эпоха маалымат агенттиги Жунусов Баку шаарында Гейдар Алиев атындагы аэропорттон колго түшкөнүн жазып чыккан. Башкы прокуратура июль айында мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш ишин козгогон жана анын негизинде 18 августта Адамкул Жунусовго сыртынан айып коюлган. Жунусов 2013 жылы 2016 жылга чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда аталган мекеменин башка адамдар менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталууда. Финансы полициясынын маалыматына ылайык, мындай аракеттердин натыйжасында мамлекет 166 миллион сомдон ашуун зыян тарткан. Беларус президенти Александр Лукашенко Орус президенти Владимир Путинге жаңы жылдык белек катары 4 кап картошка жана чочконун майын белеге жиберди. Бул тууралуу Беларус президентинин басма сөз катчысы Наталья Эйсмонт маалымдады. Лукашенко КМШнын башкы өлкө башчыларына колго жасалган оюнчук палаталарды дагы белекке жиберген. Ал эми Путин Лукашенкого эмне белек кылганы айтылган жок. Лукашенконун Путинге белеги тууралуу маалымат 29 декабрда Москвада эки лидердин жолугушуусунан кийин чыккан. Бул Орусия менен Беларусь башчыларынын акыркы аптада экинчи ирет жолугушуусу. Ишембиде Путин менен Лукашенко 3 сааттан ашык маектешип, бирок алардын сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгы жөнүндө бул сапарда коомчулук айтылган жок. Эки өлкө лидеринин жолугушуусу Беларусь Орусия мамилелери өнөктөштүктүн келечеги жөнүндө ар кандай кептер тарап жаткан учурга туш келди. Лукашенко жыл башынан бери бир нече жолу Орусиянын басымы жөнүндө кыйытып айткан. Декабрь айында Лукашенко Москва Беларусьтун эгемендүүлүгүнөн баш тартууга түртүп жатат деп ачык айтып чыккан. Ал эми Москва Беларусь соодадан негизсиз өзгөчө жеңилдиктерди калтырууну талап кылып жатат деп билдирген. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы министрдин орун басары Сүйүн Өмүрзаков жөнүндө интернетте пайда болуп жаткан маалыматтар жалган экенин жана курулай каралоо болгонун билдирди. Маалыматка ылайык, интернеттеги Телеграф булагында министрдин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун коррупциялык иштерге тиешеси бар экени жана иликтөө башталган учурда Өмүрзаков эмгек өргүсүнө чыгып чет өлкөгө кетип калганы айтылат. Ички иштер министрлиги милициянын жогорку кызмат адамдары тууралуу мындай маалыматтын баары фейк экенин кабарлайт. Кайрылууда мындай маалыматты ойдон чыгарып интернетке тараткандар милициянын кадыр баркына көлөкө түшүрүүгө аракет кылып жаткан деп айтылат. Бишкек жылуулук электр борборуна боюнча коррупцияга айтылып жаткан аткаминерлердин абактагы мөөнөтү узартылды. Премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, парламенттин депутаты, мурдагы энергетика жана өнөр жай министри Осунбек Артыкбаевдин жана улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиевдин абактагы мөөнөтү 2019 жылдын 13 февраля чейин узартылды. Мындай чечимди 1 май райондук соту чыгарды.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды токтосун Шамбетов сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп 2018 жылдын жыйынтыгын чыгаруу улантабыз. Бул жыл адам укуктары жаатында кандай өзгөрүүлөр болду деген суроого Санжар Эралиев жооп издемекчи.
Казакстан 2018 жылды адам укуктары жадындагы бир топ алга жылуулар жана өксүктөр менен жыйынтыктады. Чет элдик жана жергиликтүү адистердин дээрлик баары ушундай пикирде. Ийгиликтер көбүнчө сөз эркиндиги жаатында болсо, кемчиликтер көбүрөөк социалдык теңсиздикке байланыштуу. Алгач Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Мира Ритмандын пикирлерин угалы. Баса, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Ритманды миграциялык мыйзамды бузду деген негиз менен 2015 жылы 2 декабрда чек арадан өткөргөн эмес, ошондуктан укук коргоочу Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына сырттан байкоо жүргүзүп келатат.
Рада сказать, что в этом году в сфере прав человека не были такие.
Кууну менен айта турган жагдай, быйыл 2017 жылдагыдай сөз эркиндигин, маалымат каражаттарынын эркиндигин чектөө болгон жок. Бирок көп жылдан бери келаткан кыйноо, кыз ала качуу, үй бүлөдөгү зомбулук сыяктуу жоруктарды жазасыз калтыруу уланууда. Биздин сентябрь айындагы баяндамабызда экстремизм жана терроризмге каршы күрөштө да адам укуктары бузулуп жатканын белгилегенбиз. Укук коргоочу өмүрүнүн аягына чейин соттолгон Азимжан Аскаровдун темир тор артындагы тагдыры да өзгөрүүсүз кала берди. Аскаровдун маселесинин маанилүү экенинин себеби Бириккен Улуттар Уюму аны тезинен бошотууну сунуш кылган.
Его надо немедленно освободить.
Жергиликтүү көз карандысыз укук коргоочулардын пикири да Мира Ритмандын ойлору менен шайкеш. 2018 жылы Кыргызстанда адам укугунун тепселишинин сап башында турган кыз ала качуу адаты чоң трагедия менен коштолду. Чүй облусунда ала качууга туш болуп, милиция бөлүмүндө өлтүрүлгөн 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын өлүмү бул көйгөй бышып жетилгенин көргөздү. Укук коргоочулар Кыргызстанда аялдардын жана балдардын укугун коргоодо деги эле үй бүлөлүк зомбулукка каршы алгылыктуу жылыш байкалган жок деп эсептешет. Кылым шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова.
Бурлайдын окуясы баардыбызды эле үрөйүбүздү учурду да. Андан кийинкилер токтолбосун да, бүгүнкү күндө бизде кылым шамда дагы ошо эки окуя бар, ошо эки факт боюнча биз
ала качууга байланыштуу.
Ала качууга байланыштуу. Бирөөсү 7 декабрда сот иши бүттү. Ошондо дагы сотуна 3 ай ашыгыраак уланып туруп алды. Сот судья атайын создуктуруп ушу эки тарапты жарашканга мүмкүнчүлүк атайын түзүп берип ошо зордуктуу факт эмеси боюнча беренеси боюнча жоопкерчиликтен бошотуп ошого жеткизишти да. Ала качуу боюнча болгон 3 жыл шарттуу соттолду. А тиги кыз болсо ала качууга дуушар болгон, зордуктоого дуушар болгон, психологиялык жактан абдан жабыркаган. Тиги жигит камалып кетсе, ал тияка түрмөгө барса, бул мындай зордуктоо беренеси менен камалгандарга мамиле өтө начар болот деп ошо жигиттин тагдырын ойлогондор көбүрөөк болду. Бирок кызын тагдырын ойлогондор эми болор иш болду эми дегендей эле мамиле болуп калды да. Бул жерде дагы ошо кыздар эмнегедир экинчи сорттогудай болуп калды.
Демек аялдардын укугуна байланыштуу чечилиш керек болгон, коомдун аң сезимин өзгөртүш керек болгон аракеттер көбүрөөк бизден талап кылынат деп айтсак болобу?
Албетте бизден көп талап кылынат. Мисалы үчүн ошол эле Бурлайдын тагдырына келгенде мужская солидарность деп коелук, баягы жигит сүйлөшүп алсын дегендей эле экөөнү жалгыз калтырып коюшту да. Бул абдан чоң трагедия.
Бурлай Турдалы кызынын милиция бөлүмүндө өлтүрүлүшүнүн арты менен Кыргызстанда милицияга ишенбөөчүлүк маанайы күчөдү. Кармоолор жана абакта жаткандарга карата өкүм зордук мамиле. Кыйноолор тууралуу укук коргоочулардын чакырыктары да 2018 жылы бир канча ирет айтылды. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясынын 70 жылдыгына карата жыл соңунда Бишкекте өткөн жыйында Бир дүйнө Кыргызстан адам укуктарын коргоо уюмунун башчысы Төлөкан Исмаилова бийлик башындагыларга кайрылып бул маселеге көңүл бурууга чакырды.
Тюрьмы плачут. Там очень много невинных людей.
Түрмөлөр ыйлап турат. Ал жакта абдан көп күнөөсүз адамдар отурушат. Акысыз адвокаттык кызмат абдан эффективсиз иштеп жатат. Себеби тергөөчүлөр адвокаттардын үстүнөн үстөмдүк кылып коюп жатышат. Укук коргоочулардын үстүнөн жабык соттор жүрүп жатат. Негизи бийлик жаңыланганда гумандашуу болот. Айыпсыз адамдар абактан чыгышы керек, бирок адилетсиз өкүм сүрүп жатат. Ошондуктан жаңы, жаш адамдардын бийликке келишине шарт түзүшүбүз керек. Биз эски номенклатурадан чарчадык.
Кыргызстанда социалдык маанидеги укук бузуулар такай болуп жатканы менен бийликтегилердин же коомдун айрым катмарынын көз карашы башкача. Аларда бизде Борбор Азиядагы мамлекеттер арасында демократия бар деген түшүнүк басымдуу. Ошол эле учурда калктын калың катмарында сот адилеттигине ишенбөөчүлүк бар. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясына 70 жыл толуп, бул дата Кыргызстанда да белгиленип, ага катышкан президент Сооронбай Жээнбеков мынтип сүйлөгөн.
Адам укуктарын жалпы декларациясында сот адилеттигине жана соттук терисилердин ачык айкындыгына чоң маани берилет. Ошону менен катар укук коргоо органдарынын өзүн билемдигине жол бербөө залалдыгы да баса белгиленген. Кыргызстан акыркы мезгилде ушул багыттар боюнча кескиндүү иштерди баштады. 2019 жылды соттук укуктук реформанын практикалык этабы жана укуктук нормалардын негизинде жашообуз башталат. Сотко чейинки кармоо жана тергөө иштери, соттук териштирүүлөр, соттун чечимин аткаруу жумуштары кодекстердин жана мыйзамдардын жаңы нормалары менен жүргүзүлөт. Кыргызстан жаңы укуктук мейкиндикке кирет.
Бирок коомдогу арыз даттануулардан улам күч органдарына жана сотко ишеним жакын арада жакшынукка өзгөрөт деп айтууга негиз жоктой. Акыйкатчынын орун басары Эрлан Алимбаевдин айтымында 2018 жылы деле сотко жана күч органдарына даттанган кишилер басымдуулук кылды.
Эми жылдагыдай эле биздики жылдан жылга статистика көрсөткөндөй дайыма эле укук коргоо органдарынын үстүнөн анан сот бийлигинин өкүлдөрүгө 70% тегерегиндеги арыздар ошол эки мен айткан органдарга даректелет. Себеби мүмкүн коррупциялашкандыгына же иш козголгондон кийин баары бир связкада болгондугуна байланыштуубу карапайым элдер жалгыз болуп калып ошол системаларга ишенбөөчүлүк көрсөтүп бизге кайрылат.
Сиз Азаттык радиосунда 2018 жылы Кыргызстанда адам укуктары жаатында болгон жылыштар жана өксүктөрдү талдаган баянды угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. 2018 жылы адам укуктарына байланыштуу алгылыктуу иштердин бири катары майыптардын укуктары жөнүндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоо парламентте жанданганын айтсак болот. Документ каржы маселесине байланыштуу 7 жылдан бери кабыл алынбай келе жаткан эле. Бириккен Улуттар Уюму 2006 жылдын 13 декабрында кабыл алган бул конвенция 2008 жылдын 3 майында күчүнө кирген. Кыргызстан документке 2011 жылы кол койгону менен парламент бекитип бере элек болчу. Конвенция майып адамдардын укуктарын коргоого багытталган. Эгер парламент аны ратификацияласа, бийлик майыптардын бардык тармакты иштешине, жараяндарга катышуусуна шарт түзүш керек. Ушул тапта мекеме ишканаларда, коомдук автоунааларда майыптарга шарт жоктугу сындалып келет. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 181 миңден ашуун майып адам каттоого алынган, анын 29 миңден көбү 18 жашка чейинкилер. 2018 жылы Кыргызстанда акыйкатчы алмашты. Мурдагы омбудсмен Кубат Оторбаев кызматын өз каалоосу менен тапшырып, Жогорку Кеңеш анын ордуна Токон Мамытовду шайлады. Бирок адам укуктары жаатында көп жылдык көз карандысыз тажрыйбасы бар кишилер талапкер болгонуна карабай, парламент мурдагы чекист Токон Мамытовду тандаганын жарандык коом сындап чыкты. Бирок Мамытов кызматын ак дилден аткарарын билдирген.
Кыргыз республикасында, кыргыз жергесинде тынчтык болсун, стабилдүүлүк болсун, адам укугу сакталсын. Рахмат баарыңарга.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова омбудсмен дегенде анын башчысын гана эмес, жалпы акыйкатчы институтун элестетиш керектигин белгилеп, мекеменин аброюн көтөрүү жатындагы сунуштарын Азаттык радиосу аркылуу ортого салды.
Омбудсман бүгүнкү күндө көз каранды. Эмнеге көз каранды? Ал Париж принципине туура келбейт. Ал статус бий деп коебуз. Биз башкача айтканда, омбудсман өзүнүн парламент отчету кабыл албай койсо, ал жумуштан кетет. Биз андай кылышыбыз керек эмес. Тескерисинен омбусман берген отчет бердиби парламентке? Парламент кандай кемчиликтерди, кандай мыйзам бузууларды, укук бузууларды айтып атса, ошону парламент көзөмөл кылыш керек, ошолорду оңдогонгочу. Ушу структуралар чакырып, мисалы үчүн, бизде омбусмандын отчетунан кийин парламент ошо отчетту полный кайра структураларга берип, ошолордун кошумча ишти талап кылганын көрө элекпиз бүгүнкү күнгө чейин. Тезирээк Париж принцибине ылайыктуу мыйзамды кабыл алыш керек. Ошону иштеп чыгыш керек. Анан кийин ошондо мындай көз каранды болбостон, коркпостон иштен айдай берет деп, отчетмун кабыл албай коет деп коркпостон иштеп калат болчу да.
Адам укугун коргоп жүргөн адистер кыргыз өкмөтү 2019 жылдан тарта азчылыктардын кызыкчылыктарын коргогон аракеттерге да басым жасаса жакшы болмок деген сунуш пикирлерин айтып жатышат.
Правительство Кыргызстана мог бы усилить работу, чтобы
Өкмөт азчылыктардын укугун тебелеген көрүнүштөргө каршы ишти күчтөндүрсө жакшы болмок. ЛГБТ коомчулугу ар кандай дискриминацияларга кабылып келүүдө. 2010 жылдагы июнь коогасынан улам этникалык топторго байланыштуу басмырлоолор да байкалат. Бул жаатта соттук териштирүүлөр чечилбеген бойдон турат. 2018 жылдын майында Бириккен Улуттар Уюмунун расалык дискриминацияны жок кылуу комитети Кыргызстанда бул көйгөйгө көңүл буруу сунуштаган. Анда басмырлоого каршы мыйзам кабыл алуу, аны колдонуу маселеси көтөрүлгөн. Кыргызстанда ушул өңдүү сунуштар тажрыйбада колдонулган учурду көргүбүз келет.
В том числе есть реализовалась в Кыргызстане побыстрее.
Деди Human Rights Watch эл аралык уюмунун өкүлү Мира Ритман. Сиз Азаттык радиосунда адам укуктары жатында Кыргызстанда 2018 жылы болгон алдыга жылуулар жана кемчиликтерди талдаган баянды угуп жатасыз. Берүүнүн аягында адам укуктарына арналган тасмалардын Бир дүйнө Кыргызстан фестивали жөнүндөгү маалыматты да кошо кетейин. 2018 жылкы фестивалда аялдардын, мигранттардын, балдардын укуктарын чагылдырган, экология маселесин көтөргөн жана жаркын жашоо күндөгөн 25 тасма тандалып, Бишкекте элге аксыз көрсөтүлдү. Арасында азаттыктын эликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаев көзөтүрүү кезинде тарткан «Бөтөн жашоо» фильми да бар. Андан сырткары 2018 жылы биринчи жолу фестивалдын алкагында Уланбек Эгизбаевдин урматына «Уланбек Уланат» аттуу атайын сыйлык да берилди. Сиз Азаттык радиосунда адам укуктары жатында Кыргызстанда 2018 жылы болгон алдыга жылуулар жана кемчиликтерди талдаган баянды уктуңуз. Даярдаган Санжар Хиралиев.
Азаттык радиосунун 30-декабрдагы кечки жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева жыл жыйынтыгын чыгарган түрмөктө эми Кубанычбек Жолдошов экономикадагы 2018 жылга сара эсеп салып улантат.
Кыргызстандын 2018 жылга карата ички дүң өнүмүнүн өсүшү мурда болжолдонгондой 3.6% жетпей калды. Бул көрсөткүч кумтор кенинеги алтын өндүрүүнү кошпогондо ички дүң өнүм 2018 жылы болгону 2.8% түздү. Мунун себебин Финансы министрлиги Кыргызстандын Орусия жана Казакстан сыяктуу соода өнөктөштөрүндөгү экономикалык активдүүлүктүн басаңдашы менен байланыштырган. Эл аралык валюта кору 2018 жылы күзүндө жүргүзгөн изилдөөсүнүн негизинде Кыргызстанды 2018 жылы Борбор Азия чөлкөмүндөгү экономикалык көрсөткүчтөрү эң төмөнкү өлкө катары болжолдогон болчу. Кыргызстандын экономика министрлиги дагы бул жылы экономикада бир топ төмөндөөлөр болгонун мойнуна алган. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев кошуналарга салыштырмалуу өлкөдө реалдуу кирешенин өлчөмү кескин азайып кеткенин айткан болчу.
ВВП-де абдан төмөндөп кеткен себеби экинчи мына биздин бюджетте дефицитибиз абдан чоң болот. Сиз эгерде статтык маалыматты алсаңыз, биздин 33% былтыркы санашканда түз инвестициялар төмөндөп кетти. Эгерде 247 миллион доллар бүгүнкү күндө келсе, 266 миллион доллары кайта чыгып кетти. Бул деген ноль деген бир маалыматты берип атат. Ошон үчүн өкмөт ошого көңүл бурса, кошуналарыбыз бир тарабыбыз 40 миллиард долларга жетип калса, экинчи тарабыбыз шарттарды түзүп атат. Ошол себептен Кыргызстан жеңилип атат. Экинчиден реалдык доходтор элдики төмөндөп атат. Ал да саясатты бир жакшылап көңүлдө бурсаңар.
Мындай абалды экономика министрлигинин макроэкономика башкармалыгынын башчысы Насердин Шамшиев алтын өндүрүүнүн кыскарышы менен байланыштырган. Анын айтымында көрсөткүчтүн төмөндөшү кумтор алтын кенидеги өндүрүштүн планына байланыштуу. Министрликтин маалыматы боюнча кумтордо 2017 жылы 17 тонна алтын өндүрүлгөн. 18 жылы кумтордогу алтын өндүрүү 2 тоннага кыскарып 15 тоннанын айланасында болоору белгиленген. Кумтор ишканасы 2018 жылдын 9 айында 9532 килограмм алтын өндүрүп 5 5,66 миллиард сомдон ашуун салык жана милдеттүү социалдык төлөмдөрдү которгон. Бирок анткеменен көз карандысыз эксперттер алтын өндүрүүнү эске албаганда дагы башка тармактарда дээрлик жылыштар жок экенин белгилешкен. 18-жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча экономиканын өсүшү болгону 1,2% гана түзгөн. Экономисттер бул дээрлик эч кандай өсүш болгон жок дегенди түшүндүрө турганын айтып, анын себептерин инвесторлорго карата мамилеге байланыштырышкан. Анткени өлкөнүн экономикасы түздөн түз инвестициялардан көз каранды. 2018-жылы өткөн жылы салыштырмалуу Кыргызстанга келген чет элдик түз инвестициялардын көлөмү 31% кемиген. Улуттук статистика комитетинин өкүлү Камила Тукеева чет элдик түз инвестициянын азайышынын себептерин төмөндөгүдөй жагдайлар менен байланыштырган.
2018-жылдын январь-сентябрында чет өлкөлүк инвестициянын төлөө агымы кыскарды жана 344,9 миллион АКШ долларын түздү. Чет өлкөлүк инвестициялардын негиз көлөмү 84% жакындап пайдалуу кендердин ишканаларына, иштет өндүрүшүнө, геологиялык чалгындоого, финансылык ордончулук жана камсыздоо чөйрөсүнө, ошондой эле маалымат байланышына багытталган өндүрүш ишканаларына 3-6 эсеге, геолог чалгындоого 35%, финансылык ордончулук жана камсыздоо чөйрөсүнө 1-8% төмөндөдү. КМШдан тышкаркы өлкөлөрдөн келип түшкөн чет өлкөлүк төлөмдөрү 17-жылдын январь сентябрь салыштырганда 6 эсеге кыскарды.
Чет өлкөлүк тикелей инвестициялар Баткен, Чүй, Ысык Көл облустарында жана Ош шаарында кескин азайган. Ал эми чет элдик инвестициялардын көлөмү бир аз арыбаган же мурдагы жылдардагы деңгээлде сакталып калган аймактар катары Бишкек шаары, Жалал Абад, Талас, Нарын жана Ош облустары белгиленген. Мындан сырткары өлкөдөн чыгып кеткен чет элдик түз инвестиция көбөйгөнү байкалган. Бирок ошол эле учурда чет элдик капиталдын сыртка агылышы былтыркы жылдын 9 айына салыштырмалуу 4,7% азайып 328 миллион долларды түздү. 2017-жылы өлкөдөн сыртка чыккан чет өлкөлүк капиталдын агымы 344 миллион долларды түзгөн эле. Эл аралык ишкер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков ишенбестиктен улам чет элдик капитал тургай Кыргызстандын ички инвестициясы дагы сыртка чыгарылып кетип жатканын айткан болчу.
Көп биздин жергиликтүү ишкерлер чет өлкөгө салып жатышат. Ошол эле Орусия, Казакстанга, Түркияга, башка өлкөлөргө. Демек биздин жеке ишкерлер өзүбүздүн инвестициялык климатына балким ишене албай ошол жерлерге салып жатышат. Эми текшерүүлөрдүн жагынан алсак, азырынча азайган жок, тескерисинче көбөйдү деп дагы айтсак болот.
Айрыкча буга чейин салттуу чет элдик инвестиция болуп саналган тоо кен тармагына келчү каржылык салымдын агымы азайганы байкалды. Бул кен казуучу компаниялар менен жергиликтүү калктын ортосундагы пикир келишпестиктердин жана чыр чатактардын көбөйүшү менен шартталган. Кыргызстанда адатта чет элдик түз инвестициялардын агымы негизинен тоо кен тармагына багытталган. Бирок талдоочулардын баамында кийинки убакта Акмал алтындагы, Кадамжайдын Шамбесай кенидеги жана Чаткалдагы алтын кендерине байланышкан чатактар жалпы инвестициялык климатка терс таасирин тийгизген. Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Алмазбек Алимбеков Чаткалдын Терексай айылындагы милиция менен жергиликтүү калктын жаңжалына чейин эле инвестордун коопсуздугуна коркунуч келтирген жагдайлар болгонун айткан.
Бул иш боло электе мындан 1-2 ай мурун иш козголгон ошо эме боюнчачы. Келип анча мынча жанык биздин инвесторду коркутуп жүркүтүп катуу эле мындай угроза болгон. Анан инвестор мага кат жазган. Мындай болсо мен кетем. Мен Кыргызстанда иштебейм депчи. Эгерде менин безопасным силер обеспечивать жете болсо, анан мен эмнеге келип инвестиция бияка салып атам деген. Ошондой маселе деле турган, кетем депчи. Анан эми бул инвестор да, инвесторго биз шарт түзүп бериш керек. Мамлекет түзүп бериш керек безопасностьчи. Ошонун негизинде ошондой пост коюп туруп иштетип атабыз. Эгерде бул блокпост койбосо, муну күнүгө коркутса, эртең кетип калат инвестор. Кайра эле эл сарада деп да 350 киши жумушсуз калат.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, мисалы үчүн, өткөн 2017-жылдын ушул мезгилинде 503 миллион доллар өлчөмдө чет элдик түз инвестиция келип түшсө, 2018-жылдын 9 айында бул көрсөткүч 344 миллион долларды түздү. Айрыкча Канада, Нидерланд, Кытай, Швейцария сыяктуу өлкөлөрдөн келчү инвестициянын көлөмү 1,6% кыскарган. Муну талдоочулар өлкөдө инвестициялык климаттын начарлаганы жана өкмөттүн сырттан түз инвестицияларды тартуу саясатынын солгундаганы менен түшүндүрдү. Ошол эле кезде парламент депутаты Жанарбек Акаев чет өлкөлүк тикелей инвестицияларды тартууда кыргыз өкмөтү кошуналарга караганда бир топ артта калып жатканын сынга алды.
экономика боюнча көп сүйлөсөк болот эле, бирок мына кошуна өлкөлөрдү көрүп атасыз. Бир инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча буга чейин да айттым эле, бир өзүңүз катуу киришпесеңиз болбойт. Мына жакында Өзбекстан менен Орусия 800 ашуун соода инвестициялык келишим түздү. Өзбекстан кошунабыз тартып келип аткан инвестициялык каражаттарын караңыз. Кыргызстанда ушундай инвестицияны тартуу боюнча сиз ушу Кыргызстандын баардык чет өлкөлөрдөгү элчилерин эскертсеңиз, экономикалык дагы бир мындай дипломатия деген бар. Элчилердин 80-90% инвестиция тартуу менен иши дагы жок азырчы. Жөн эле отурушат. Ошолор бир анализдеп туруп, иштебегенин кетирип, аларга чоң инвестиция тартуу боюнча бир талаптарды койсоңуз жакшы болот.
Экономика министрлигинин 2018 жылдагы отчетуна ылайык, оор өнөр жайдагы кескин төмөндөөнү эске албаганда, ички дүң өнүмдү кармап турган тармактар катары тейлөөдөгү, соодадагы, курулуштагы жана айыл чарбасындагы өсүштүн үлүшү аталган. Жеңил өнөр жай тармагында 1.2% өсүш байкалып, курулуш материалдарын өндүрүү 15% көбөйгөн. Бирок мурдагы каржы министри Адылбек Касымалиев 2018 жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча парламентте отчет берип жатып, экономикалык көрсөткүчтөрдүн түшүүсү дээрлик бардык тармактарда катталганын билдирген болчу.
Экономиканын бардык тармактарында өсүш арымын басаңдашын эсебинен 2018 жылдын ички дүң продукциясынын күтүлгөн анык өсүшү бекитилген 3.6%нын ордуна 2.8% деңгээлинде түзүлгөн. Анын ичинен айыл чарбасында өсүмдүк өстүрүүдө мурда бекитилген 3.4% өсүштүн ордуна 2.5% чейин өсүү арымынын басаңдашын эсебинен мурда бекитилген 3.2% өсүүнүн ордуна 2.5% чейин, кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө мурда бекитилген 3.9% өсүүнүн ордуна 3% чейин, курулушта мурда бекитилген 10.5% өсүүнүн ордуна 7.7% чейин түзүлгөн. Өнөр жай өндүрүшүндө мурда бекитилген 1.3% өсүштүн ордуна 1.7% болжолдонууда. Өнөр жайында кумторду кошпогондо мурда бекитилген 9.4% ордуна 7.4% өсүү арымынын басаңдашы болжолдонууда.
2018 жылдагы түшүм жылын жыйынтыктаган дыйкандар картөшкөнүн, жүгөрүнүн, сарымсактын, пияздын жана кээ бир мөмө жемиш түрлөрүнүн баасы жылдагыдан арзан болуп, кеткен чыгымды актабай калганына даттанышкан. Айыл чарба министрлиги 2018 жылы түшүм мол болуп, аны экспортко жөнөтүү жолго коюлганын, бирок анын баасын жөнгө салууда маселе бар экенин моюнга алды. Жыл башында айыл чарба министри Нурбек Мурашев картөшкө менен жүгөрүнү Өзбекстанга экспорттоо маселеси чечилгенин билдирген эле. Бирок жайында Өзбекстан Кыргызстандан картөшкө сатып алуудан баш тартканы жарыяланды. Айыл чарба адиси Манас Саматов Кыргызстан экспорттук мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланууунун ордуна башка өлкөлөрдүн импорттук полигонуна айланып калганына зээни кейди.
Биз өзүбүз импортко эшигибиз ачылбайбыз да толук. Ал эми экспортко келгенде бул евразиялык биримдикте эч кандай эреже жок. Каалагандай калчап, каалагандай кааласа кайтарып ташып, бул дыйкандарыбызга башына түшкөн мүшкүл иш болду да. Мына Өзбекстан чек арасын ачпай деле бүт Өзбекстандан арзан продукция агып келе баштады. Сөздүн мезгилинен эле каракоолдун картөшкөлөрү Ферганадын Анжиян, Наманган шаарларынын базарларына сатылчу эле. Азыр эми Өзбекстан ошол эле пахта аянттарын кыскартып өздөрү көп нерсени жетиштирип атышат. Экинчиден кошуналардын жүргөн саясаты дагы көп жылдан бери туруктуу эмес. Расмий жолугушууларда бир сөз болушу мүмкүн, иш жүзүнө келгенде такыр башкача болот.
Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда 2018 жылы Кыргызстанда жалпы наркы 9 миллиард сомдон ашуун айыл чарба азыктары өндүрүлгөн. Бул 2017 жылга карата жалпы айыл чарба азыктарынын көлөмү 9% көп өндүрүлдү деген сөз. Анын ичинен төө бурчак, пахта, жашылча жана мөмө жемиштердин көп бөлүгү чет өлкөлөргө экспортолгон. Бирок айрым маалымат каражаттарында Орусиянын жана Казакстандын айыл чарба органдары жеткизилген жүктү талапка жооп бербейт деп артына кайтарып жиберген учурлар болгону жарыяланган. Айыл чарба министри Нурбек Мурашев баасы төмөн болуп жатканын улуттук валюталардын ортосундагы айырмачылыктан келип чыккан оош кыйыштар менен түшүндүргөн болчу.
Казакстан менен Россияда рубль менен тенгени курсу түшүп кетпедиби? Ошого бизге быйыл жай менен өтө бир аз кыйынчылык болду да. Баас төмөн болду да тогу. Анан көлөм көп, акчалай азыраак болду да, көлөм көп жылдагыданчы. Бир күндө сертификат жазылып атты. 400 машине Казакстан жана Россия Евразия мамлекеттерине экспорт болду да. Мисалы бардыгын 20 тоннадан эсептебестен орточо 10 тоннадан эсептегенде да күнүгө 4000 тонна экспорт болду да. Возврат болду деп ноталар келе баштаган. Бир дагы машине кайра келген жок да. Машинанын бардыгы кеткен товар мененчи, азык түлүк продукциясы, мөмө жемиштерчи, ошолор бардыгы ошо Казакстанга барса Казакстанда, Россияга барса Россияда сатылды. Бардыгычы бир дагы келген жок.
Кыргызстандын 2018 жылдагы республикалык бюджети боюнча мыйзамга ылайык казынанын тартыштыгы 20 миллиард сомго болжолдонгон. Мурдагы каржы министри Адылбек Касымалиев болжолдонгон бюджет тартыштыгын 5.1 миллиард сомго азайтуу менен анын өлчөмү жылды жыйынтыктоо мезгилине карата 15 миллиард сомду түзгөнүн билдирди.
Республикалык бюджеттин жалпы кирешелери мамлекеттик инвестициялык гранттардын эсепке алуу менен 142 миллиард сомду түзөт. Бул бекитилген көрсөткүчтөн 1.1 миллиард.
Урматтуу каарман кесиптешим Кубанычбек Жолдошев 2018-жылдагы экономикалык жыйынтыкты чыгарды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-декабрдагы 2018-жылкы кечки берүүлөрүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бишкекте студияда мен Бактыгүл Чыныбаева жана кесиптешим Даниэль Муратов иштеди. Биз өзүбүздүн атыбыздан сиздерди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын дилден куттуктап, аманчылык, ден соолук каалайбыз. Кабар жана баяндардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Кечиңиз көңүлдүү улансын, бирок азыр толкунду которбой туруңуз. Орус тилиндеги перекресток берүүбүз башталат. Анда дагы 2018-жылдын бир жылдык жыйынтыгы чыгарылмакчы.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. В преддверии Нового года мы вспоминаем год президентства Жээнбекова. Обсудить эту тему мы пригласили в студию «Затыка» политологов Эдилю Усманбетова и Алмаза Таджибаева. Добрый день.
Здравствуйте.
Мне год Жээнбекова запомнился чередой громких арестов и кадровыми перестановками. Трактовать эти события можно по-разному. Одни эксперты считают, что это война со взяточниками, а другие эксперты считают все-таки переделом влияния власти. Что вы думаете? Эдиль, пожалуйста.
Давайте
с вас начнем.
Спасибо, да. Я, во-первых, поздравляю с наступающим Новым годом.
Спасибо.
Чтобы вот 2019 был такой год удачный, благополучный. Ага. Что касается 2018 года, именно итоги 2018 года, я считаю, что для Кыргызстана, и вообще он был таким очень оптимистичным, с моей точки зрения. Во-первых, почему? Во-первых, если брать предыдущие годы, мы видим совершенно другую политическую атмосферу. Мы видим, что отсутствует такая, знаете, атмосфера страха. Появилось второе дыхание у оппозиции, у гражданского сектора и у других политических сил, потому что идет сейчас такое большое окно возможностей для страны, и все-таки это заслуга, я думаю, президента Кыргызстана, потому что он проявил политическую волю, и в течение года мы видим, что активно он встречался с гражданскими обществами, с политическими силами и с оппозицией, и вот эти события, которые были даже летом, в июле, когда он с гражданским обществом встречался, список был определен тех людей, которые, может быть, раньше никогда и не присутствовали бы, да, на таких встречах президента. Он привлекает неправительственный сектор для работы, для решения таких проблем, как, допустим, реформа МВД, да, вот ГАИ, как раньше назывались, по правам ребенка. И плюс еще я бы хотел сказать о том, что мы сейчас видим главное достижение итогов 2018 года – это политическая стабильность. Плюс есть возможности для того, чтобы сегодня решить многие вопросы, которые стоят. В этом отношении, я считаю, это позитивный год для Кыргызстана.
Вы затронули борьбу с коррупцией. На своих предвыборных обещаниях он говорил, что у него есть имеется список из 35 коррупционеров в стране, пока за последний год в рамках борьбы с коррупцией сейчас находится под стражей бывшие сторонники прошлого президента Атамбаева. Где остальные из списка люди и кто эти коррупционеры? И будут ли они преследованы в следующем году?
Я хотел бы сказать, что, допустим, возьмем Жээнбеков, да? А он же вышел из ДПК. И при предыдущем президенте сажали за коррупцию, мы знаем, да? И привлекались даже. И кто-то вот освобожден был, несколько лидеров, а один даже, ну, как бы привлекались, да? И поэтому нельзя утверждать, что, как бы, кто, СДПК это кто, да, допустим, да? Если мы считаем, сейчас, конечно, вопрос идет о выборности, да, то есть о такой политике, да, то есть неугодных или, как сказать, в клане Атамбаева сажать. Но президент ясно и четко сказал, что он будет неприкасаемый, закон для всех равный, и будет сажать, несмотря ни на что, это как Ли Кван Ю, да, друзей не бывает, и он будет сажать, да, если даже это будет. И даже он, Жээнбеков, поссорился, да, по-хорошему с Атамбаевым, как бы друзей в политике не бывает, да, говорят. Поэтому здесь, как бы, выборная идет, ну, как бы, вот этот процесс, чтобы этого не утверждали, А вот одна – это то, что и раньше сажались. Сейчас, допустим, Жээнбеков могут и посадить своих. Главное дело – нужно подавать заявление. И во-вторых, у Жээнбекова руки развязаны именно на институциональном уровне, законодательном уровне. Дело в том, что те, вроде бы он заявляет, говорит, что у него полномочий хватает, но на самом деле полномочий не хватает полностью, тотально искоренить коррупцию и начать борьбу системно. Вот для системности, да, нужно теперь депутатам Жогорку Кеңеше принять ряд мер, чтобы, вот как вы говорите, чтобы не было, не критиковали его, да, вот выборную...
Вот сразу вопрос вдогонку. Сегодня Бишкекский городской суд вынес решение и оставил в силе решение Первомайского районного суда о восстановлении в должности экс-зампредседателя таможенной службы Раимбека Бентраимова.
Я понял
вопрос. Вы знаете, что в обществе очень много вопросов витает вокруг этой персоны. Вот. То, что происходит на фоне так называемой государственной работы антикоррупционной, как это выглядит?
Значит, его идет у него по административным, это вот именно восстановление на работу. И правительство, представитель правительства, он будет еще обжаловаться в Верховном суде, это раз. И что касается Матраимова Раима о привлечении в коррупции или вот неблагоприятных делах в таможне, это, значит, кто должен подавать заявление. Если оппозиция говорит, что он или кто-то из граждан, что действительно он коррупционер, почему не подадут до сих пор заявление на его личность, коррупцию в органы прокуратуры?
Это, как считаете,
это большой вопрос.
Ну, здесь, видите, вопрос правильно
стоит. Может ли этот факт повлиять как-то на рейтинг президента?
Я думаю, не может повлиять, потому что по одной простой причине, правильно здесь Алмаз говорит, вопрос заключается в том, что все-таки мы должны стремиться к правовому государству, должен быть закон, да? Если вы человека увольняете, есть трудовой кодекс, а в трудовом кодексе есть такие формулы, да? Вы можете любого чиновника уволить, если ты нарушение сделал, замечание или план не выполнил, да? Ну, наверное, есть основания, раз он выигрывает суды, что какие-то были процедуры нарушены. А так просто голословно какого-то человека любого обвинять, нужно иметь или заявление, или какие-то доказательства. Я много читаю, слышу об этом, но...
Считаете ли вы сегодня, что суды стали беспристрастными? Не выполняют сегодня никаких так называемых заказов?
Вот здесь тоже очень интересный момент. Допустим, с одной стороны, мы говорим, что вот Жээнбеков не сажают, но Жээнбеков же не принадлежит суды. Суды как бы, да, де-факто они говорят зависимости, да, и прежним президентам можно очень сложно... ну, как бы утверждать, что суды каким-то образом зависят.
Следующий вопрос как раз по судебной системе. Президент обещал сделать такие реформы.
Ну да, она сейчас идет.
Вы и сегодня...
Последнее выступление он сказал, что
вчера
он будет, да, жестоко наказывать тех, кто будет препятствовать судебной реформе, да? И судебная реформа от
Во
этого зависит
доверие. Во всяком случае, я не услышал, каким образом будет реформировать.
Нет, ну здесь, видите...
Возможно, вы слышали.
Здесь вопрос в том, что уже в течение, ну, по крайней мере, года идет разговор о том, что 1 января 2019 года вступят новые кодексы, да, уголовно-процессуальные и так далее, там многие пробации, все, что... Поэтому вчера заседание было важно, об этом и говорят и юристы, те, кто принимал участие. Это очень важное для страны событие. Почему? Потому что есть и критики этого процесса. Но, видите, мы подтверждаем, что мы страна политических инноваций, мы приводим такие реформы, которые, может, в других странах Центральной Азии не вводилось. Это, конечно, большая ответственность, но суть проблемы в том, что если суды мы реформируем, да, дай бог, чтобы это произошло, и тогда мы увидим совершенно другую страну. Почему? Потому что правосудие осуществляет в Кыргызстане только суды. И часто бывает так, вот ты хочешь, ты справедливости добиться хочешь, да? Это касается и простых граждан, и инвесторов, и там, кто рейдерски захватывался, да, если суд будет чистый, полностью оправдывающий, ну, такое доверие, то многие вопросы будут сниматься, потому что тогда будет. А сейчас как получается, да, вот последние годы мы видим же, человек обращается в суды или инвестор, потом у него возникает, и он
каждый не пришедший дает. Президент обещал реформировать судебную систему. В следующем году, вы говорите, вступят в силу новые...
Ну, 1 января так объявляется, да.
Верите ли вы этим?
Ну, я вообще оптимист, я считаю, что должно быть хорошо, конечно, будут трудности. Я сейчас считаю и критику, которые пишут об этом, что будет рост, там, наоборот, там, преступности, там, и такие проблемы будут, там, может быть, коллапс системы. Но я оптимист, я считаю, что мы должны что-то действовать и делать, потому что если мы это делать не будем, то не будет и доверия к власти, и вообще доверия к самому. Мы стремимся к правовому государству. Конечно, может быть, будут трудности, но мы должны этот шаг сделать вперед и пройти. Тем более, это инновация.
Вот смотрите.
Я хотел бы добавить, на самом деле, реформы начались еще с Атамбаева, потому что все-таки все-таки как бы, ну, мы критикуем, да, конечно, неполноценно, но все-таки она улучшилась, потому что многие попали по конкурсу суду на низовом уровне. Это нельзя отметить. А Жээнбеков, как я обещал в предвыборной кампании, он продолжил курс политику реформирования судов. И сейчас его повестка дня – это справедливые суды. И с другой стороны, мы хотим сказать правоохранительным органам, да, мы доверяем им правоохранительным. Сейчас вот топ 5 органов государственных, да, где коррупция замешана, это Государственный таможенный комитет.
Фактически все фискальные органы.
ГСН, да, и вот
фискальные проверяющие органы.
Транспортное здравоохранение.
Вот, здесь просто вопрос, видите, не только это, вот многие годы мы говорим о том, что судебная система, МВД, реформы, да, и это не только судебная реформа, это и все правовые системы, это МВД коснется всех других органов, в будущем будет успешно. Просто видите, у нас население, как и многие других стран Кавказа, хотят быстрой реформы, да, и вот наибольшего быстрого эффекта добивается, ну, допустим, если возьмем Армения Николы Пашиняна, да, он начинал с таможни, допустим, там, судебная система. Этот эффект, вот если в Кыргызстане сработает судебная правовая реформа, то будут первые шаги, которые мы... Сейчас есть
политическая... И оппозиция не будет критиковать, как... что их посадили по политическим, потому что любое отношение сторон, ну, решение против него, конечно, все, сейчас все будут критиковать, что суды несправедливы, и его незаслуженно засудили.
Последний вопрос работать по коррупции и дальше. Дальше продолжаем. Жээнбеков также в недавней пресс-конференции озвучил сумму собранных за год от коррупционных схем в размере 5,5 миллиардов сумм. Это почти 80 миллионов долларов. Все это время мы не слышали о громких конфискациях, именах, конкретных фактах. Откуда эти деньги?
Ну, здесь вы имеете в виду счет или общую
сумму? Счет, спецсчет, в котором было собрано более 5,5 миллиардов сумм.
Давайте чуть-чуть далеко я начну. Вот все время на пространстве СНГ, в Кыргызстане, люди, когда коррупционеры покидали, они забирали имущество, все, да, и многие говорили, ну, а что, он убежал, имущество сохранилось, средства. Сейчас идет процесс, вот, что возвращается в фонд государства. То, что вы говорите, вопрос касается структуры, здесь надо посмотреть структуру, во-первых, да, откуда эти взяты суммы, это взято от бизнеса, допустим, да, или это работа статьи незаконное обогащение. Тут надо и посмотреть. Но сам факт того, что счет открылся, это уже реальный шаг к тому, что идет реальная борьба с коррупцией, тоже маленький. Почему? Потому что одно дело, когда...
Откуда собираются эти деньги? Ну, ведь вот сегодня пока неизвестны ни имена, ни факты конкретно.
Вспомните Атамбаева.
Да, вспомните Атамбаева и его арест Тюлеева.
Но которые имущество отобрали родственников.
Да,
сейчас тоже по отношению...
С каким размахом проходила вот эта вот борьба, с какой показушностью?
Ну вот у нас...
И люди знали, откуда собираются в бюджете эти деньги.
Знали, разве?
Сегодня. Ну, по крайнем случае, во всяком случае, мы знаем цифры. 62 миллиона, там было несколько квартир, более 10 квартир.
А вот Шадиевым, да, тоже самая такая процедура, ну, как бы ошибка, да, делать. А нельзя то в правом русле, да, если это доказано будет, что они родственники каким-то имуществом завладели незаконно. Вот то, что насчет Тулеева, да, это вообще принцип верховенства закона был нарушен. А второе, откуда поступает, да, на самом деле есть отчет правительства.
Да, мы сейчас...
Правоохранительный орган ГКМБ, она читалась, что столько-то она свой вклад делала. А финансовая полиция, ну, как бы, да, разведка, она свою долю делает. Это открытый доступ.
Просто... То есть вы считаете, что это обоснованная сумма?
Да,
5,5 миллиарда сумм.
Да, потому что они отчитываются, ну, за каждый...
Нет оснований, нет, потому что надо смотреть.
Официально.
Спасибо. Продолжаем, переходим к следующей теме. О кадровых назначениях. Вы вначале начали говорить об этом. Как вы оцениваете кадровую политику?
Вот если брать за после, ну, год, да, ровно, я думаю, что сейчас идет возврат к тому, что президент, ну, обратно восстанавливает всю архитектуру административного управления, потому что, видите, если надо брать прошлые годы, была система, когда система много была разрушена, разрегулирована, да, нужно сохраняться баланс между ветвями власти и теми кадрами. Во-первых, вопрос кадров – это самый сложный вопрос, я понимаю, о чем вы говорите, потому что кадры нужно воспитывать, да, ну, минимум 10-15 лет, чтобы он там пришел специалистом, там, начальник отдела управления, там, замминистра, поднимался все ступени, тогда будет. Плюс у нас была нарушена в прошлые годы система, когда мы, потеряется преемственность, именно институциализация, и каждый раз новые чиновники приходят, он не помнит, что делал другой, вот это разрыв. Сейчас мы видим, что президент все-таки старается вести систему, он пытается восстановить этот процесс и в составе правительства, и премьер-министр работает, и Джор, конечно, в этом оказывается. Поэтому это процесс не одномоментный.
Давайте поговорим о фактах. Мэры двух крупных городов, мэр Бишкека и Оша, были выставлены без альтернатив.
Но это не означает. Просто там не было желающих, потому что на уже до выставления идет работа, по, чтобы не выставили.
Ну, вы вот знаете, какая реакция была в городе, когда назначали мэром?
Понятно. Вот смотрите, кто кому из оппозиционных мешал выставить себе кандидатуру. Там же не было, что устраняли. Да? А другое дело, природа политической власти, политологической политики, да, она делает все возможное, чтобы прийти к власти. Но какими методами? Да? Методами, чтобы их выбирали граждане или какая-то определенная политическая элита. Я хотел бы сказать, у нас в стране, как и в других подсоветских странах, это делается политическая элита, которая, ну, у нас вот партийное строительство, да? На самом деле партия это лифт. Лифт, это за ним скрываются определенные кланы. Поэтому мы еще как бы до Запада далеко мы не дошли, когда политические партии как бы вот борются и выставляют свои кандидатуры. Да? И в этом плане политическая элита выбирает себе угодных. И здесь я еще раз говорю,
Юрий, что как вы считаете?
Мы не отошли от вот той системы.
Все-таки было выбрано, как сказал Масса,
здесь, видите, нет,
удобных
я считаю, все-таки,
людей.
Видите, вопрос заключается в том, что у нас такая система сложилась, что любое политическое назначение, да, или государственного, это все-таки политический компромисс и между парламентом, и правительством. Я думаю, любой премьер-министр, который, может быть, хотел бы набирать такие кадры, он должен считаться с парламентом, потому что там тоже есть фракции, которые выдвигают свои кандидатуры. Это такое, ну, довольно сложно. Я назовем одно слово, политический компромисс, да?
То есть, вы считаете, сегодня назначение на крупные, на ключевые должности не является привилегии одного человека?
Я думаю, что да, потому что это вопрос такой обсуждаемый, потому что фракции парламентские тоже имеют свое влияние.
И задают неудобные вопросы.
Да, у них тоже есть интересы большие, поэтому правительству любому, премьер-министру всегда тяжело возглавлять, потому что он всегда под критикой и так далее.
Спасибо.
Вопрос еще идет еще о партийной ответственности, те людей, которые выдвигаются, почему-то, когда приходит ответственность, они никто не говорит, что это были их выдвиженцы.
И спасибо. В конце президент может и вообще не подписать, то есть, ну, как-то отклонить кандидатуру и найти те или иные ошибки в его деятельности, что он недостоин.
Спасибо. Мало времени. Последний вопрос по кадровой политике. Родной брат, младший брат Джеймбекова, Асылбек, сегодня находится в парламенте. Какой он имеет влияние?
Ну, я думаю, он рядовой депутат, он даже не лидер фракции, не комитета председателя. Я думаю, его влияние, сам президент выступая, на пресс-конференции сказал, что он ограничен его влиянием.
На самом деле идут большие разговоры кулуары, что он каким-то образом, ну, как бы влияет, чтобы и Атамбаев критиковал, да, за то, что там не превратится как бы киевский семейный клановый, да, но пока мы отслеживаем именно, вот пока вот обвинить клановости, да, нету оснований, потому что, ну, вот, во-первых, депутатом он был до Джеймбекова, это раз, и второй его посол, да, который брат, да, то есть они были до этого, но вот если какая-то, вот шелохнется какая-то вопрос, да, может быть, какие-то кулуарные вопросы он может решить о безопасности своего брата, да, но Джеймбеков заявил, что это ему не нравится, и даже есть... А у нас по традиционной как бы мошенничество, да, все время там говорит, мы из этого клана, да, у нас вот это не можем. А это может быть боком обернуться Джеймбеков, и Джеймбеков это понимает. И поэтому он не хочет повторять ошибки бакиевских времен, да, то, что не скажешь. Но вот это существование непотизма, да, время покажет. Вот Атамбаев, все-таки он, его были свой клан, свой вот команда, да, который он, но ну, притаскивал. И здесь тоже можно его обвинить, но пока...
Пока нет предпосылок.
Пока предпосылок нету, хотя оппозиция об этом неоднократно говорит, но приведите, то есть нужно поймать, да, как кота за хвост, вот, при назначении лоббировал его Джеймбеков, брат, и договаривался со всеми депутатами, ходил им шушукал, да, то есть этого доказательства пока нету.
Следующий вопрос, внешняя политика Джеймбекова. Прежде нигде неприметная фигура Джеймбеков во внешней политике, во всяком случае, была принята очень тепло коллегами. А говорит ли это о том, что соседям было неважно, кто будет президент? Главное, что уходит Атамбаев, который подпортил отношения с некоторыми соседями. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, в геополитике так не бывает, потому что сейчас мы видим, что идет геополитическая турбулентность, и идут такие процессы, которые никто не может предполагать. И если твой сосед будет нестабилен, да, по каким-то причинам, любой, да, в Центральной Азии, на Кавказе, в СНГ или в мире, никто не заинтересован в этом. Именно 2000, и потом глобализация идет, обратная сторона глобализации.
Вопрос о личных заслугах, человек.
Я думаю, что...
Во внешней политике.
Да, я думаю, что геополитические успехи есть, безусловно, потому что если взять 2018 год, это начиная с конец 2017 года, это лучше отношения с Казахстаном, да, вот движение, плюс возьмите себе вот это рабочий конституционный состояние в Астане, которая была, это первый шаг, когда без внешних игроков страны Центральной Азии пытаются создать единый геополитический регион, чтобы выработать общую повестку дня, один-два вопроса.
Без России.
Это и Китай, и США, и там все. И этот процесс поддержал США и Европейский Союз. Россия, кстати, ответа не дала никакого. Что касается улучшения отношений с Узбекистаном, это, безусловно, процесс, потому что, если бы, допустим, какая-то страна не пошла на это, тоже это плюс. Потом увеличение товарооборота, начало процесса, вот мы бы сейчас не видели ту Центральную Азию, которую мы видим сейчас. Она имеет большой оптимизм для регионального сотрудничества, это очень важно. Выход на стратегическое партнерство с Китаем, потом визит президента в Европейский Союз, Друзья. Это большой шаг, где было подтверждено, что мы остаемся островком демократии. Улучшение кыргызско-турецких отношений, все-таки произошел вот Всемирный Рыкаченников III, да, это важный процесс для Кыргызстана.
Центральной. Да. Наконец-то передали Турции.
Да. Турский кенеш, потом, политики. Смотрите еще, один маленький вопрос, который есть, все-таки президент, ну я так называю, это геополитические смелости, он выступил на Генеральной Ассамблее ООН в августе, 73-й сессии, и вот это его выступление, оно было интересно тем, что оно было от странового, регионального до глобального контекста. И был голос. А все-таки ООН, Генеральная Ассамблея, это самая видная, самая мощная площадка. Это тоже шаг большой.
Но я хотел бы здесь отметить, что площадка ООН открыта для всех президентов.
Да, но
любой президент.
Любой, но были президенты, когда у нас не приезжали. Единственное, у нас сейчас есть минус, который мы должны все-таки решить, это улучшение кыргызско-американских отношений. Мы должны выйти в 2019 году на межправительственное соглашение между США и Кыргызстаном, потому что мы единственная страна, обладаем геополитической ростью, все страны Центральной Азии работают, мы не работаем, потому что когда ты не имеешь базового, да, юридического документа, то многие взаимоотношения. А США свою роль, большую роль сыграл в становлении независимости территориальной целостности Кыргызстана, укреплении его политических и гражданских институтов, на 2 миллиарда долларов оказала помощь. Это да, направление. Но мы должны это развивать, потому что, в принципе, мы идем сейчас в такую, как бы, можно сказать, даже многовекторности, и это важно.
Пока
но
во внешней политике Джеймбеков выглядит хорошо.
Да, выглядит хорошо, он исправил как ремонтник. Да? Вот два вопроса я хотел просто добавить. Вот, начались консультации с американской стороной о вот, договоре, который был разрушен в 2014 году. Второе. Идет апгрейд или договор с Европейским Союзом на новых условиях. То, что Игорь Губатович говорит, да, вот об этом, да, это очень важно. И я думаю, что в внешней политике его личная, как бы, харизма, она улучшила, допустим, и с Турцией, и другими странами.
А какой будет фидбэк? Сегодня имидж президента позиционируется как человек из народа. Он часто летает на рейсах, на обычных рейсах. Достаточно ли быть ему просто хорошим президентом, когда в стране сокращается почти на 5% производства? Экономика плавно идет вниз. Достаточно ли быть просто хорошим человеком?
Нет, я думаю, что у президента есть политическая воля, он стремится 19-й год будет
определять. Есть ли у него программа экономическая?
По экономической проблеме это все-таки задача по новой конституции, это задача правительства. Это его ответственность, и он работает в этом направлении. Ну, я понимаю, что много критики экономических, вы правильно говорите, у нас сейчас сложная ситуация экономическая, нет таких прорывных проектов. И в основном в Кыргызстане эксперты и даже СМИ в основном обсуждают какую тему? Политическую повестку дня, обсуждают там гражданское общество, но у нас должны быть дискуссии о том, как будет развиваться страна в экономическом блоке. Должны быть какие-то прорывные экономические инновационные проекты в этом направлении. Ну вот возьмите пример, да, вот экономисты уже подсчитали, что в 2030 году население Кыргызстана, по-моему, будет 10 миллионов 150 тысяч. Нам у нас сокращаются прямые инвестиции, многие вещи, которые... Но при этом у нас есть плюсы какие. С одной стороны, мы являемся членами ЕАЭС, можно по-разному относиться, но мы должны были получить плюсы, потому что должна быть зона свободной торговли и не должно быть протекционизма, барьера, да, это тоже проблема. Плюс, видите, все-таки есть и плюс у этого правительства, какой? Вот бюджет в ноябре был принят, и он был принят сразу в трех чтениях, это тоже большой плюс, потому что и депутаты очень сильно обсуждали, там, по-моему, 10 часов даже обсуждали. И бюджет на 2019...
Давайте глянем на цифры. Сокращаются прямые инвестиции, сокращается количество экспорта.
Нет, вот смотрите, это понятно.
Страна превращается в импортную потребительскую страну. И сегодня... Имеет ли правительство, президент экономическую программу?
Я думаю, что они ее разрабатывают.
Говорят?
Они
разрабатывают. Вы слышали?
Ну, стратегия развития, которую разрабатывает 18-й год, 40-й год. А вот по нему, да, стратегия развития страны, его идет разработка, как бы утвердят, и по нему будет писаться разные, ну, как бы под ведомство стратегии. Но, естественно, для небольшой страны, которая не может тягаться промышленностью, да, которая находится, горная страна далека от моря, да, то есть ограниченными ресурсами, и если горнодобывающий ресурс, то здесь только нужно вот убрать коррупционность, да, и тогда казна пополнится, просто у нас чиновники...
Из-за теневых денег.
Теневых денег, теневая экономика. Ну, да. Национальная безопасность у нас существует. Национальная безопасность в концепции, да? Одна из форм – это теневая экономика и борьба, ну, то есть коррупция, которая мешает развитию. Там есть 5 пунктов, да, вот. И вот эти пункты, если мы решим, и это, если, допустим, даже пусть, ну, хороший президент наш за свой мандат полномочий за 5 лет это решит, то это будет фундамент для будущего развития.
И завершающий вопрос. На этом, наверное, мы после этого закончим программу. А программа Джембекова. В начале года он начал активно заниматься развитием регионов. Но, на мой взгляд, эта программа почти провалилась. У Джембекова вместо обещанных 18 селах водоснабжением было построено только в одном поселке. Его программа по развитию регионов. Ну, как вы оцениваете?
Вообще сама...
Что было сделано за целый год?
Да, там я не думаю, что показатель построить, провести, ну, как бы...
Ну, во всяком случае, чистую мы сейчас воду, говорим да. об обещаниях да, и
да.
о том, что
а
он
там,
сделал.
Если мы возьмем программу, там она состоит основных из 4 пунктов, да, одна из них – это развитие стратегии, привлечение инвестиций, да, это вот...
Сокращение миграции, увеличение производства мелких предприятий. Вот что сделано
да,
сегодня?
Да, и вот это уже даны первые шаги. Я, это, ну, конечно, вопрос правительства, да, но мне кажется, дано. Отчасти то, что не хватает денег, сейчас мы можем критиковать, потому что острый дефицит бюджета, и не хватает основной, мы зависим от внешней помощи. И, может быть, вот под гарантией внешней помощи и те же школы, и те же непостроенные, да, но он закладывает первые фундаменты, кирпичики, потому что вот на самом деле, еще раз хочу сказать, у нас большая проблема с коррупцией именно вот руководящих должностей.
Вы как считаете?
Понимаете, вообще сама идея «Год регионов» – это важна, потому что если будут решены вопросы регионов, мы снимем и внутреннюю миграцию, и внешнюю миграцию. Там
об этом все это прекрасно понимают.
Да, но смотрите.
Ну что было сделано?
Но я приведу один пример. Можно критиковать, но есть один момент, который я был, вот я был недавно на как бы поздравлении. Есть люди в регионах, вот они живут, которые бизнесмены, и они не просят помощи от государства, они решают вопрос, они стоят там ФАП, ремонтируют школу, кто-то здание передал. В Таласе, по-моему, даже один человек, который там своим грейдером где-то нанимает, чтобы просто дорогу построить, да, улучшить ее. То есть здесь тоже большой вопрос не только в том, чтобы государство брать, когда средств нету, но и человек должен не быть социальным изживенцем, а должен вкладывать свой труд. Тогда будут изменения большие. У нас есть в регионе села, которые многие вопросы решили. Есть и питьевая вода, есть и такие вопросы. Но одномоментно это решить нельзя. Почему? Потому что для этого нужно и средства, и инвестиции. Но, с другой стороны, возьмите, что происходит с инвестициями. Прямые инвестиции. У нас происходит так, что иногда бывает...
Вы сейчас говорите о реалиях, которые происходят в регионах.
Да.
Насколько программа, объявленная президентом, развитие регионов может помочь? И насколько она реально помогает?
Ну, она, я же сейчас привел пример, она, безусловно, помогает.
В регионах люди сами себе помогают.
Нет, здесь видите как. Есть такой вариант, но я имею в виду бизнесменов, которые могут сами тоже вкладывать, не только государство, потому что нужно оплачивать налоги, многие вещи делать, этого не происходит. А видите, тоже проблема. Потому что у нас, видите как, мы живем в рыночной экономике, хотим, но у нас остается сознание еще советское, социалистическое, что государство должно сильно все помогать, строить дороги, оказывать во многие вопросы. Но вопрос, а где брать средства, инвестиции? Простой пример, инвестиции, да, инвесторы в Кыргызстане приходят, разные, да, пусть не называем имен, но часто же происходят конфликты, да? И это же прямые инвестиции. Важен не кредит государственной гарантии, которую мы даем, потому что мы будем выплачивать, а прямые инвестиции, которые будут рабочие места создают. Многие инвесторы соглашаются строить дорогу, помочь школу. Но у нас, видите, тоже же происходит непонимание. А потом не надо забывать, что месторождение, которое есть там, или какое-то, это не принадлежит этому селу или району, это принадлежит всему кыргызскому государству, общенародное достояние. И это должно быть и так развиваться. И здесь тоже есть такой момент очень, ну, сложный.
Я хотел бы вот эту традицию у нас, подсоветская страна, объявлять годом, да, но это привлечение. Но больше она идет информационного характера, обучающая, не знаю, культурно воспитывающая, чтобы привлечь внимание к этому. И у нас были программы по развитию села, допустим, да, при, даже помню, Акаевское время.
При Акаеве, время, при Бакиеве.
Да, при Бакиеве. Но это нормальный процесс. К сожалению, у нас, мы не западная страна, да, развитие демократии, да, развитая демократия. Поэтому у нас это вынужденный переход период, это нужно делать, хотя бы привлечь и поднять вопрос, а что там происходит вообще-то, почему не идут инвестиции. И вот даже выявление этих проблем считается большим прорывом. Для того, чтобы привлекать регион, это комплексная работа, это нужно решить вопросы верховенства закона в нашей стране, права человека, это должны быть независимые суды или хотя бы вот арбитражные суды, как в Казахстане, там привлечь уже лордов с Великобритании. Вот тогда, да, допустим, комплекс мер, и это, она взаимосвязана не только большой политикой в нашей стране, но и международной политикой. Это имеет вот такое сквозное решение. И вот хотя бы вот поднять, и сейчас мы уже видим на уровне международного, и заканчивая вот в каждом селе чистой воде, да, это уже взаимосвязано, потому что международные доноры, да, или внешняя помощь, которая оказывается, да, они будут оказывать именно, чтобы в этом селе появилась колония, ну, то есть водопровод, чистая вода, да, и это вот такая взаимосвязь. Но это гарантом должен выступать наше правительство, и он должен делать какие-то реформы по привлечению инвестиций.
Пока правительство не выступает гарантом.
Вот смотрите, сейчас депутаты каждый чуть ли не должен, цен считает, когда хотят подписать кредитное соглашение или какое-то получение. Они, каждый депутат, уже раньше такого не было. Сейчас они внимательно смотрят. Это тоже как бы... Мы сейчас, Кыргызстан, в 2018 году в динамику вошли. У нас есть период, который возьмут. Это, я думаю, позитивно очень шаг.
Назад ты обсуждали год президентства Жээнбекова. В гостях были политологи Эдил Осмонбетов и Алмаз Таджибай. Спасибо большое.
Спасибо.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.